сам Господь открыл двери для благовестия Евангелия и созидания Церкви. Откровение 3.8. Верующие рассматривают историю евангельского пробуждения нашего народа, учитывая действие Духа Святого, подготовившего почву сердец для принятия верою Слова Божьего. Во второй половине XIX столетия Библия стала доступна народу благодаря ее переводу на русский язык. Евангельские христиане-баптисты высоко ценят большой богоугодный труд, который совершили православные богословы. Одним из первых его оценил Павлов. В августе 1908 года на Европейском конгрессе баптистов в Берлине в своем докладе о возникновении и развитии баптизма в России Павлов сказал, цитата, «Великая заслуга православной церкви состоит в том, что она не лишила народ Библии, как это сделала католическая церковь, но позволила ему читать ее, сделав доступной посредством перевода на разговорный язык». Конец цитаты. Сноска. Братский вестник, 1967 год, номер 4, страница 23. Конец сноски. Страница 13. Возникновение первых общин христиан-баптистов в России не является плодом иностранных миссий, то есть оно не случайное явление, цитата, «привнесенное в народ извне», конец цитаты, как то представляли в прошлом православные исследователи. Современная концепция возникновения первых общин христиан-баптистов в России рассматривает его как самобытный процесс, исходивший из глубины народного духа. Духовное пробуждение произошло под влиянием Евангелия. Это находит подтверждение в возникновении среди украинцев в конце 50-х, начале 60-х годов 19-го столетия кружков, члены которых читали Евангелие, стремясь жить по учению Христа. Затем возникли общины штундистов. В предшествующие годы было пробуждение среди немцев, лютеран, реформаторов и меннонитов, проживавших в России, среди которых зарождались группы благочестиво настроенных прихожан официальных церквей, так называемое «Братство друзей Божьих» или Вюстовское братство. О самобытности возникновения русского баптизма среди молокан в Закавказье писали в 1905-1909 годах В.В. Иванов и И.С. Проханов. Но в то время эта концепция не получила широкого признания, поскольку преобладал взгляд на немецкие истоки пробуждения, которого придерживались и некоторые видные деятели Евангельско-баптистского братства М. Д. Тимошенко, А. В. Карев и другие. Тщательные исследования истории возникновения первых общин дали основание принять концепцию самобытности. Смотри главу вторую. Евангельскому пробуждению в России в середине XIX века предшествовали искание правды Божьей и пути спасения, приведшее к разномыслиям в православной среде. В результате возникли рационалистические, в скобках, нестяжатели учения Башкина и Косого, конец скобок, мистико-рационалистические, скобка, духоборы Молокане, конец скобок, и мистические, скобка, хлысты прыгуны, конец скобок, религиозные течения. Однако в последователях различных разномыслий, описание которых дано в первой главе, не следует усматривать предшественников нашего братства. Это история искания истины, а не генеалогия евангельско-баптистского братства. Промысел Божий в исторических событиях. В конце 18-го, начале 19 века произошло присоединение Северного Причерноморья к России, его заселение и Отечественная война 1812 года. были проведены довоенные и послевоенные внутригосударственные мероприятия русским правительством. К числу важных событий следует отнести и приглашение в Россию иностранцев для заселения, переселение на молочные воды духоборов и молокан, учреждение российского библейского общества, перевод Евангелия на русский язык, а также крестьянскую реформу 1861 года, в скобках глава 1, возникновению первых общин баптистов предшествовали духовные искания, как подготовительные этапы пробуждения. Так, возникновению Тифлисской общины баптистов, христиан, крещенных по вере, предшествовало появление в среде молокан последователей так называемых водных молокан, которые вследствие прилежного изучения Священного Писания и молитвенных размышлений пришли к убеждению в необходимости водного крещения по вере и хлебопреломления. Воронин был первым обращенным из молокан. Он пережил возрождение еще до знакомства с крестившим его, тогда еще малоизвестным баптистом из Литвы, Кальвейтом, проживавшим в городе Тифлисе. Дату святого водного крещения Воронина 20 августа 1867 года принято считать началом русско-украинского евангельско-баптистского движения в нашей стране. Страница 14. Первое крещение по вере погружением у братских менонитов, переживших возрождение, совершались задолго до приезда к ним первых баптистов с запада. Молокане Таврической губернии также пришли к крещению не сразу. Этому предшествовало возникновение общины Новомолокан или евангельских христиан-захаровцев. Возникновение петербургской общины пробуждения и святости среди аристократии началось с обращения к Господу Чертковой и Ливен. Они пережили возрождение еще до приезда в Петербург лорда Редстока из Англии. Путем изучения Священного Писания пришли к евангельской истине в конце 50-х годов и латыши. Цитата. «Соприкосновение со светом Библии, — пишет Тервиц, — открыло им, что существует личная христианская жизнь». Латышские искатели истины поняли, что они уже идут тем путем, которым следует Баптистская Церковь, и что им следует только исполнить завет Христа и принять крещение по вере. Конец цитаты. Водное крещение первых латышей, совершенное 2 сентября 1860 года, принято считать началом истории церквей латышских баптистов. Путь к возникновению первых общин эстонских баптистов, подобно украинским, был долгим. Он прошел через пиетистов, герн, гутеров и возникновение свободных евангельских общин, в которых практиковались крещение по вере и хлебопреломление. Последние явились предшественниками баптистов среди эстонцев, подобно тому, как водные молокане среди молокан Закавказья, а штундисты среди ревнителей христианской веры юга Украины. Священное Писание определяет основы духовной деятельности для церкви. Каждый член церкви, как гражданин своего отечества, имеет и определенные права и обязанности по отношению к государству и власти. Эти взаимоотношения строятся на золотом правиле, которое оставил нам Христос. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» Матфея 22:21. Каждый христианин должен быть примерным гражданином, любящим свой народ и искренне заботящимся о благосостоянии и процветании своей страны. Христиане, как народ Божий, являются в то же время и детьми земли, гражданами своего Отечества. Они вовлечены в повседневные дела человечества и, помышляя о горнем, не забывают и о земном. С первых дней творения человек был призван к нелегкому созидательному труду под руководством Божьим. Мы понимаем, что этот труд должен быть усердным, самоотверженным. до пота, как написано в Библии. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Бытие 2.15. Кто не хочет трудиться, тот и не ешь. 2 Фессалоникийцам 3.10. Однако труд понимается нами не только как исполнение заданной работы, но и совершенствование в мастерстве, проявление аккуратности, сознательности, честности, терпения. Эти и другие качества достигаются в труде. Желающий возрастать духовно не должен упускать из вида духовный смысл ежедневного труда, усматривая в нем орудие божественной благодати. Особое внимание евангельские христиане-баптисты уделяют семье, видя в ней возвышенный источник духовной жизни. Благороднейшие чувства – любовь, нежность, смирение, уступчивость, отзывчивость, верность, жертвенность – воспитываются в кругу семьи. Евангельские христиане-баптисты не остаются в стороне от нужд и бед своего народа, что подтверждается многими фактами. В 1877 году, во время русско-турецкой войны, верующие небольшой по численности Тифлисской церкви выделили санитаров, которые выносили с поля боя раненых и ухаживали за ними до полного выздоровления. Не только санитары, но и церковь была отмечена наградами Общества Красного Креста. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов, а также в Первую мировую войну, евангельские христиане-баптисты проводили сборы средств в пользу вдов и сирот погибших воинов и организовывали лазареты. Страница 15. Во время голода, постигшее население Поволжья в 1920 году, верующие передали большое количество собранного продовольствия в распоряжение государства. История евангельских христиан-баптистов знает немало примеров больших и малых добрых деяний, совершенных из любви к ближнему. В основе гуманизма евангельских христиан-баптистов лежат заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Матфея 22, 37-39. И заповедь Христа. «Любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Иоанна 3.34. Христос дарует верующим подлинное человеколюбие и милосердие, которые они воплощают в своей жизни. На заре евангельского пробуждения на юге России в ряде церквей штундистов и баптистов зародилась идея коллективного хозяйства на евангельских основах. Но в условиях царской России попытки устроить коммуны не были успешными. После установления советской власти баптисты и евангельские христиане вносили посильный вклад в созидание новой жизни в соответствии со своими убеждениями. В 1918 году возникли первые сельскохозяйственные кооперативы, а затем и многочисленные артели евангельских христиан и баптистов. Это начинание было поддержано правительством. Позднее сельскохозяйственные кооперативы были упразднены в связи с изменением законодательства. В 30-е годы большинство церквей евангельских христиан-баптистов были закрыты. В суровые годы Великой Отечественной войны наши братья и сестры вместе со всем народом совершали ратные и трудовые подвиги. Некоторые верующие были отмечены наградами Родины. Многие участники войны и трудового фронта живы и поныне. Страница 15. Некоторые продолжают трудиться, приумножая благосостояние нашего народа. Когда над миром начали сгущаться тучи новой мировой войны, грозящей уничтожением священного дара жизни, церкви евангельских христиан-баптистов активно включились в движение за мир и разоружение. Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов участвует в международном движении за мир как на уровне церковных, так и гражданских организаций. В книге отмечены и трудные периоды в жизни братства евангельских христиан-баптистов. Церковь переживала гонения и тяжелые испытания в дореволюционной России. В 30-е, 50-е и 60-е годы насаждалось извращенное представление, будто каждый последовательный сторонник религии – это скрытый и уж во всяком случае потенциальный противник социализма, что послужило причиной репрессий. Определенную стабилизацию в отношениях между государством и церковью внесла Конституция СССР 1977 года, статья 52, которой гарантирует гражданам свободу совести. История евангельских христиан-баптистов издается в годы, когда осуществляется перестройка во взаимоотношениях церкви и государства на основе декрета СНК от 23 января 1918 года. Во второе столетие своего существования евангельские христиане-баптисты вступили как многочисленное объединенное братство верующих. В своей церковной деятельности поместные церкви руководствуются Библией, а также вероучением и уставом Союза евангельских христиан-баптистов. Каждая церковь, входящая в Союз, сохраняет свою самостоятельность и решает важнейшие внутрицерковные вопросы на членском собрании. Членами поместной церкви являются возрожденные люди, уверовавшие в Господа Иисуса Христа как личного Спасителя и принявшие святое водное крещение. Страница 16. Для духовного руководства церковью избирается один или несколько пресвитеров, диаконы, а также церковный совет. Высшим органом Союза евангельских христиан-баптистов является Всесоюзный съезд представителей церквей, избираемых на областных, краевых и республиканских совещаниях. Для проведения в жизнь постановлений съезда и осуществления деятельности Союза Всесоюзный съезд избирает центральный орган – Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов, с учетом представительства входящих в Союз евангельских течений. Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов избирает президиум ВСЕХБ для осуществления текущей работы между съездами. На съезде 1985 года в расширенном составе был избран ВСЕХБ. В него вошли членов 33, кандидатов в члены ВСЕХБ 9. Президиум избран в составе 14 человек. Председателем ВСЕХБ избран Василий Ефимович Логвиненко, генеральным секретарем ВСЕХБ Алексей Михайлович Бычков. При ВСЕХБ работают отделы благовестия и христианского единства, подготовки и усовершенствования служителей, издательский, международный и финансово-хозяйственный. Пленумы Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов проводятся не реже одного раза в год. Для проведения работы на местах церкви братства объединены в регионы. В настоящее время имеется 11 регионов. Российская Федерация, Украина, Белоруссия, Молдавия, Закавказье, в скобках Грузия, Армения, Азербайджан, Средняя Азия, в скобках Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Эстония. Такие регионы, как Российская Федерация, Украина, Белоруссия, имеют в свою очередь областное, краевое деление. Работу региона или области края возглавляет старший пресвитер, который избирается на республиканском или областном краевом совещании служителей церкви, церквей. Помощь старшему пресвитеру оказывают пресвитерские советы, состоящие из опытных служителей церкви. Основными задачами деятельности Союза евангельских христиан-баптистов в целом и каждой поместной церкви являются проповедь Евангелия, Деяния 20:24, Матфея 24:14, 1 Коринфянам 1:23, духовное воспитание верующих для достижения святости, христианского благочестия и соблюдения заповедей Христа в жизни. Матфея 28:20, 1 Тимофея 2:1-4. Развитие и укрепление единства верующих согласно первосвященнической молитве Христа. Иоанна 17:21-23. Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов имеет печатный орган – журнал «Братский вестник», издающийся с 1945 года. Кроме того, издаются Библии, сборники духовных песен, христианский календарь и другая церковная литература. На пасторском и регентском отделении заочных библейских курсов ведется подготовка служителей поместных церквей. Как уже отмечалось, в приложении 1 освещена история ряда церквей русско-украинского братства. Информация о церквах других национальных братств дана в ходе изложения исторических событий. В приложении 2 в хронологическом порядке дается перечень братских съездов, начиная с первого съезда конференции 1879 года по 43-й съезд, проходивший в 1985 году. В приложении 3 приведены краткие биографические сведения о видных служителях братства, трудившихся в прошлом. В приложении 4 даны сведения о периодах служения руководящих братьев Союза евангельских христиан-баптистов, начиная со времени объединения в один союз. В приложениях 5 и 6 помещены указатели имен, упоминающихся в истории, а также прежние и новые названия географических мест. Часть 1. Русско-украинское евангельско-баптистское братство, объединенное братство. Страница 19. Глава 1. Обзор ряда исторических событий, религиозных исканий и разномыслий в России. Десятый век-середина XIX века. Первые христианские свидетели на Руси. Христианство начало проникать на территорию будущей Киевской Руси задолго до его официального принятия. Летописец Нестор сообщает о том, что первым вестником христианства среди восточных славян был апостол Андрей. Цитата. «А Днепр впадает устьем в Понтийское море. Это море слывет русским. По берегам его учил, как говорят, святой Андрей, брат Петра. Андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь. И оттуда отправился вверх по Днепру. Случилось так, что пришел и встал под горами на берегу. И утром встал и сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей. И взошел на эти горы, благословил их, и поставил крест, и помолился Богу, и сошел с горы этой, где впоследствии возник Киев, и отправился по Днепру вверх, и пришел к славянам, где нынче стоит Новгород». Конец цитаты. Сноска. Памятники литературы Древней Руси. 11-начало 12 века. М. 1978 год. Страница 27. Конец сноски. Упоминание о проповеди Евангелия Андреем на берегах Понтийского, в скобках ныне Черного, моря и в Корсуне, в скобках Херсонесе, содержится в творениях церковных писателей 4-5 веков. Евсевия Кесарийского, Евтихия Леонского, Епифания Кипрского. Они пишут: когда ученики Иисуса Христа рассеялись для проповеди, то Скифия, так византийцы называли пространство между Днестром и Доном, место обитания восточных славян до X века, досталось апостолу Андрею. И, цитата, «Андрей смягчил проповедью скифов». Конец цитаты. Сведения о посещении апостолом Андреем берегов Днепра и его предсказания о церквах, которые возникнут там, не подтверждаются историческими данными и являются преданием. Ученик апостола Петра, римский епископ Климент, в конце I века был сослан в Херсонес, в скобках ныне Крым, где он нашел христианскую общину. В III-IV веках христианство уже утверждалось в Скифии. Цитата. «Холода Скифии пылают жаром веры». Конец цитаты. Писал Иероним. Около 347-420 годов. Сноска. Греков Б.Д. Киевская Русь. М. 1939 год. Конец сноски. Историк Русской Православной Церкви Макарий упоминает о рукописях путешественников первых веков, которые пишут, что встречали отдельные семьи среди языческих племен аваров, гуннов и хазар, в которых наблюдались добродетельные нравы, несвойственные этим народам. Немногочисленными и неприметными среди языческого мира были семьи первых христиан, живших на окраинах Киевской Руси. Но они исполняли волю Божию, подготавливая почву для просвещения народов светом Евангелия. Страница 20. Хотя большинство славян, населявших Киевскую Русь, в то время утопало в глубоком язычестве, первые семена благовестия, брошенные в их среду, не пропали даром. Летописи повествуют о христианах, живших в Киеве уже в середине X века. Язычество на Руси. О языческих верованиях славян имеются незначительные сведения. По сохранившимся данным установлено, что они поклонялись предкам и обоготворяли силы и явления природы. Наиболее древним верованием было поклонение упырям и берегиням, затем роду или духам предков, домовым, русалкам. Существовало поверье, что души умерших продолжают вмешиваться в дела живых, охраняя их и покровительствуя им, или жестоко карая их. Поэтому духам умерших приносились жертвы для умилостивления и задабривания их. До принятия христианства наиболее почитаемым в Киеве и Новгороде был бог неба – Перун. Он был сделан из дерева, имел серебряную голову и уста златы, и стоял на холме у княжеского двора. Князь Владимир поставил Перуна во главе других богов, почитавшихся в Киевской Руси, и сделал его общегосударственным княжеским и дружинным богом. Наши предки также поклонялись Хорс-Дажд-богу, Стри-богу, Си-Марглу, Мокошу и другим богам. Весьма почитаемым был бог скота, Волос, который постепенно превратился в бога богатства и покровителя торговли. В повести временных лет рассказывается, что при князе Владимире еще приносили в жертву отроков и девиц. На кого падал жребий, того должны были принести в жертву богам за одержанную в сражении победу. Сноска. Памятники литературы Древней Руси. 11. Начало 12 века. М. 1978 год. Страница 97. Конец сноски. У славян прочно укоренились суеверия и гадания. Некоторые из них остались и после принятия христианства. Кирилл и Мефодий. В IX веке славянские народы начали принимать христианство. К этому времени относится деятельность братьев Константина около 827-869 годов в монашестве Кирилл и Мефодия около 815-885 годов. Сноска. Бернштейн С.В. Константин Философ и Мефодий. М. Издательство Московского университета. 1984 год. Конец сноски. Они родились в городе Солуни, в скобках Салоники, и выросли среди славянского населения Македонии. Братья получили прекрасное образование в Константинополе. Константин, кроме греческого и славянского языков, знал латинский, древнееврейский и арабский языки. После завершения образования Константин нес служение священника и одновременно выполнял обязанности главного секретаря-патриарха. Впоследствии он возглавлял кафедру философии Константинопольского университета. О Мефодии известно, что в течение ряда лет он был воеводой Струмской области, которую населяли славяне. В середине IX века Великомуравское княжество, одно из славянских государств Европы, приняло христианство в соответствии с западной католической традицией. Богослужения в церквах проводились на латинском языке. Это обстоятельство побудило муравского князя Ростислава обратиться к Византии с просьбой прислать людей, которые учили бы народ на родном славянском языке. В ответ на эту просьбу в конце 863 года в Моравию была направлена церковная миссия во главе с Константином и Мефодием. Перед миссией стояла трудная задача перевода на славянский язык богослужебных книг. Поскольку в то время славянские племена еще не имели собственной письменности, Константину и Мефодию предстояло создать новый алфавит, разработать нормы письменного языка и перевести на этот язык богослужебные книги. Первой книгой, переведенной на славянский язык, было недельное Евангелие, так называемый краткий апракус, который начинался первым стихом из Евангелия от Иоанна. Страница 21. Братья трудились в Моравии вплоть до 867 года. В 869 году Константин скончался, приняв перед смертью постриг с наречением имени Кирилл. В 870 году Мефодий стал первым славянским епископом и трудился до конца своей жизни. Последние годы жизни он посвятил переводу на славянский язык книг Священного Писания. Умер Мефодий около 885 года. Исследователи отмечают высокий уровень переводов книг Священного Писания, выполненных братьями Кириллом и Мефодием. Принятие христианства. В августе 988 года Киевская Русь официально приняла христианство в его греко-византийской православной форме. Православие в духовном отношении прежде всего принесло русскому народу учение о почитании единого живого Бога, а в практической жизни – богобоязненность. наравне со страхом Божьим проповедовалась и осознавалась греховность человека. Важнейшими добродетелями, внушаемыми людям в духовных поучениях и через личные примеры подвижников веры были странноприимство, совершенное смирение перед Богом, кротость, любовь к окружающим, включая и врагов. Большой добродетелью в Древней Руси считалось благоговейное отношение к книжному учению. Автор «Повести временных лет» с восхищением описывает плоды, которые принесло христианство государству. Цитата. «Любил Ярослав церковные уставы, читал их часто и ночью, и днем, и собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык. И написали они книг множество, ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным. Велика ведь бывает польза от учения книжного, книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Ибо кто часто читает книги, тот беседует с Богом. Тот, кто читает пророческие беседы и евангельские поучения, получает душе великую пользу». Конец цитаты. Сноска. Памятники литературы Древней Руси. 11-начало 12 века. Страница 167. Конец сноски. Характерными чертами первых христианских проповедников на Руси были верность, правдивость, деятельность. Таковыми были, например, основатели Киево-Печорской лавры Антоний и Феодосий. Известны имена выдающихся духовных писателей и проповедников митрополита Киевского Иллариона, в скобках «Слово о законе и благодати», епископа Муромского Кирилла. В Древней Руси велась систематическая подготовка священнослужителей в духовных училищах, создавались школы для детей при храмах, монастыри стали культурными центрами страны, на славянский язык переводились богослужебные книги и другая духовная литература. Таким образом, православная церковь Киевской Руси явилась источником культуры, образования и нравственного воспитания. Через церковь Русь познакомилась с византийской и греко-римской культурой. Христианство также содействовало развитию архитектуры и изобразительного искусства. Все это вывело Киевскую Русь на один уровень с развитыми европейскими государствами того времени. Священное Писание на Руси употреблялось в нескольких формах. Наибольшее распространение получили так называемые апракусные, в скобках с греческого «недельные», конец скобок, Евангелия, тексты в которых располагались по неделям, начиная с Пасхи. «Апостол», в кавычках, включавший книги деяний апостолов и послания, «Псалтырь», а также «Паремийник», представлявший сборник ветхозаветных текстов, читаемых на богослужениях. Страница 22. Религиозные искания и разномыслия в русском народе. После принятия православной веры на Руси появились отдельные люди, которые имели свое понимание Священного Писания. Например, спустя 16 лет после официального принятия христианства выступил некий монах Адриан, который отвергал церковь и ее обрядность. Как сообщает Никоновская летопись, против него выступил киевский митрополит Леонтий. Адриан был изобличен и заключен в темницу. Он возвратился в лоно церкви после раскаяния. В 1125 году на юге России появился другой религиозный рационалист по имени Дмитр, отвергавший церковные уставы. Его постигла та же участь, он был сослан в город Синелец. Очевидно, во взглядах Адриана и Дмитра было много общего. Некоторые исследователи относят Адриана и Дмитра к последователям болгарских богомилов в скобках 10-12 века, которые отвергали святых, иконы, крест, мощи, посты, монашество, церковную иерархию и другие внешние проявления богопоклонения. Богомилы, в свою очередь, произошли от павликиан, которые свои верования основывали главным образом на посланиях апостола Павла. Стригольники. Первым массовым движением, объединившим несогласных с установлениями православной церкви и сопровождавшимся открытой проповедью и толкованием Евангелия, было движение так называемых «стригольников». Оно существовало в XIV-XV веках. Стригольниками в народе называли представителей низшего духовенства, которые выстригали кружок на голове при посвящении в сан. Об учении стригольников и характере этого движения можно судить по содержанию обличительных посланий митрополитов и епископов православной церкви, относящихся